Здравствуйте, Иван. Мы в прямом эфире. Нашим слушателям, пользователям напоминаем, что можете задавать вопросы свои. Ну, собственно говоря, ситуация понятна. Текст все читали. У меня вот вопрос. Как мог человек, занимающий такую должность, наверняка же он задумывался о последствиях. То есть, как вы можете предположить, какого результата он ждал, выпуская такой текст?
У нас Александр Иванович доктор юридических наук.
Абсолютно верно. Профессор.
Но статья, которая вышла, она носит как бы характер, выходящий за рамки исключительно права.
По каким параметрам вы даете
такую
оценку?
Он здесь себя проявил и как историк, и как политолог, и как экономист. Давай там какую-то оценку экономическим показателям России, в которой сейчас мы находимся в этой ситуации. И как даже педагог, поскольку дал указания, как надо молодежь воспитывать. Поэтому эту статью можно расценивать как такой ход, выходящий за рамки той должности, которую он сейчас занимает.
То есть эта вот сентенция «программный текст», она, на ваш взгляд, допустима?
Может быть, он рвется на повышение.
Куда же выше-то?
Ну как? Не за горами выборы. Там будет наверняка решаться вопрос о том, кто будет командовать правительством.
На полном серьезе не исключаете, что это некий старт нового витка карьеры
вполне,
Александра Бастрыкина?
Вполне вероятно.
В правительстве кем может быть Александр Бастрыкин?
Возникает вопрос. Руководителем.
Премьер-министр страны, бывший глава Следственного комитета.
Так точно.
Так считает Иван Павлов, наш гость и
адвокат. Ничего не исключено.
Тут,
ничего не исключено.
Я так понимаю, что, как это сказать, круги по воде, то есть некий диссонанс, естественно, он пошел. И диссонанс, словом, вот мы сидим и обсуждаем эту статью, да? Казалось бы, сколько выходит публикаций, но в данном случае все шокированы. А какие, так сказать, юридические, поскольку вы юрист, юридические неточности допустил в своей публицистике, если можно так сказать, на Александр Бастрыкин?
Ну, знаете, как меня в последнее время мало что удивляет. Меня эта статья абсолютно не шокировала. Ну, такой тренд по закручиванию гаек. Ну, вот очередной виток. Предложения, которые, ну, скажем так, я бы не сказал, что они уникальные. Где-то уже я уже их слышал. Ну что, ну, расширять надо, скажем так, деяния, которые попадают под состав экстремистских преступлений. Все было.
Не новость.
Это постоянно нарастающий тренд. А сейчас ведь как? Экстремизмом считается не только те деяния, которые носят откровенно общественно опасный характер, но все больше и больше попадают тех деяний, которые представляют угрозу не для общества, а для режима. И вот этим самым, я считаю, обосновывается та статистика, которую приводит Александр Иванович в своей статье. Кстати, эта статистика достаточно показательна. Я, например, еще не встречал настолько точной, вот здесь он до количества дел, прямо с точностью до дела. Да? Вот, например, отмечено значительное увеличение количества преступлений террористического характера, совершенных на территории Российской Федерации. Зарегистрировано 1538 преступлений против 1128 в 2014 году. Такая же статистика дана по преступлениям экстремистской направленности. Ну вот, просто как, откуда берутся эти дела, это уже другой вопрос. Представляют ли они действительно какую-то общественную опасность?
Если у нас являются лайк считается или перепост в социальных сетях уже экстремистской деятельностью, то почему нет?
Вы как практик нам скажите, откуда эти дела берутся? Можете нам просто пример привести свежего какого-нибудь процесса, который подпадает под то, чем говорит Бастрыкин?
Ну, самый свежий пример — это яркий пример, который носит совершенно сомнительный характер, когда директора библиотеки, библиотека, правда, украинской литературы. Может быть, вот характер деятельности, да, это ключевое слово, обвиняют в экстремизме. Потому что там нашли неправильные книжки.
Ну и вы, напомню, в этом процессе, вы представляете интересы, да, Шариной в этом деле?
Да, я представляю интересы. Может быть, я не могу быть здесь достаточно объективен, но сами посудите. Если мы начинаем судить библиотекарей за экстремистскую деятельность, которая заключается в том, что нашли там книги, на самом деле там еще большой вопрос, нашли ли там или подбросили, это еще пока не установлено.
Тоже у нас книги теперь подбрасывают.
Но вот разбираясь с этим делом, я наткнулся на интересное регулирование вообще процесса, что библиотеки должны делать для того, чтобы у них не было плохих книжек.
Опасно.
В фондах.
То есть это регулирование, оно есть?
Оно есть. Оно, оказывается, есть, оно существует, оно разработано в соответствии как раз нашим резиновым этим законодательством об экстремизме. Что должны делать библиотеки? Они должны раз в месяц проверять фонды библиотечные и искать там те книги, которые включаются в
списки, да?
Список, который размещается на сайте Минюста. И если они находят эту книгу, знаете, что они должны с ней сделать?
Немедленно уничтожить.
Они ее должны сжечь.
То есть так и написано?
Уничтожить. Ну, разумеется, книги уничтожаются путем сожжения.
Интересно, как это вот. Технически происходит.
Подождите, вот. А кто эту методичку писал? Это какого ранга вообще решение?
Это вот есть там управление при Министерстве культуры, при Министерстве культуры, которое управляет библиотечными учреждениями, и разрабатывалась эта методика.
То есть вы в недрах ответственно заявляете, что культуры. Есть такая бумажка?
Есть такая бумага.
И в процессе, когда процесс стартует, очевидно, этот аргумент адвоката Павлова прозвучит.
Дело в том, что библиотеки, все библиотеки руководствуются этим. И если вы спросите библиотекарей, которые вот работают сейчас и занимаются своим делом, зная методическую, да, и нормативную базу, то они скажут, что да, раз в месяц они вынуждены, а кто и чаще делает, да, раз в месяц они, по крайней мере, вот такой срок, скажем так, периодичность такая установлена нормативными документами, они обязаны проводить вот такие мероприятия.
Раз уж мы заговорили про это дело, сориентируйте нас по срокам, по процессуальным каким-то действиям, что когда у нас в ближайшее время ожидается. Были новости, если не ошибаюсь, совсем недавно относительно того, что чуть ли не ищут читателей, следователей, которые входили в эту библиотеку.
Да, читателей ищут, вероятно, для того, чтобы найти, скажем так, потерпевших.
А? А, они все-таки будут ведь как у нас, потерпевшие, да?
Ну, я уж не знаю, для чего ищут читатели, если не так. Но ведь 282-я статья Уголовного кодекса, которая составляет обвинение Шариной, директора библиотеки украинской литературы, заключается в том, что кто-то должен возбудить эту ненависть. А-а-а. Так вот, может быть, возбужденных ищут. Те, у кого она возбудилась.
Кто пострадал?
Кто вот с этим возбуждением там какое-то время походил, а может быть, до сих пор возбужден. Поэтому, ну, не знаю уж, найдут, не найдут, пусть ищут, с удовольствием побеседуем и с этими свидетелями или потерпевшими, уж я не знаю, какой статус ему готован.
Иван Юрьевич,
следствие. Если там, все-таки... Да. Там есть новый виток, ведь скоро второму делу против библиотеки, а это второе дело, исполняется полгода, потому что оно было 28 октября инициировано, то есть 28 апреля у нас подходит полгода. Это предельный срок содержания человека под стражей или под домашним арестом.
Что мы сейчас имеем?
По этой статье. Угу. Мы сейчас, да, имеем домашний арест. С 28 октября Наталья Шарина содержится под домашним арестом, не имея возможности даже кратковременных прогулок.
Через 9 дней дата у нас подходит, получается.
Да. Так вот, понимая, что этот срок, предельный срок содержания под домашним арестом подходит, следствие решило всеми силами найти возможность его продлить. Для этого к обвинению в экстремизме прибавили еще одно обвинение в более тяжком преступлении, в растрате. Причем обвинение в растрате, оно, ну, не только не обосновано, оно просто цинично. Вот смотрите, в 2010 году против библиотеки украинской литературы возбуждают первое уголовное дело. Приходят с обыском, И директор библиотеки Наталья Шарина, естественно, обращается тогда к адвокату для того, чтобы он как-то помог библиотеке выйти из этой ситуации, чтобы был человек на стороне библиотеки, который бы, ну, защищал права, потому что приходят, забирают книги, то есть фонды уменьшаются, какие-то производят следственные действия. В этом во всем надо участвовать, совершенно осознанно участвовать. Для этого был приглашен адвокат. С ним был заключен договор, разумеется, предусматривающий какое-то вознаграждение адвокату. Было согласовано, все выплаты были согласованы с вышестоящей организацией. Это Управление культуры мэрии Москвы. Адвокат участвовал и в обысках, ходил с Шариной на допросы в качестве свидетеля. Потом Шариной предъявили обвинение в 2011 году. А через, там, буквально через месяц это обвинение сняли, перед ней извинились, сказали, что нет, вы не виноваты, и как бы на этом дело для Шариной, казалось бы, было бы прекращено. Так вот, сегодня Шарину обвиняют в том, что она допустила растрату, пригласив этого адвоката, и вместо того, чтобы оплатить деньги из своего кармана, оплатила его услуги из средств библиотеки.
При всем то желании улыбнуться от этой смысловой конструкции, это ведь может быть преступлением.
Это цинично обвинять человека в том, что он пригласил для руководителя организации, в том, что он пригласил защищать организацию от необоснованных нападок, причем необоснованность которых была установлена самим следствием. Они ведь прекратили уголовное преследование в отношении Шариной за отсутствием состава преступления. Разъяснили ей право на реабилитацию. Отменили все меры пресечения. И сейчас говорить о том, что она неправомерно пригласила адвоката, ну, это цинизм.
Это у нас была справка о том, как получаются те цифровые параметры, которые потом мы видим в тексте главы Следственного комитета Александра Ивановича Бастрыкина. А следователь же у нас тоже СК, да?
Да, это дело безусловно. Ведут. Вообще в этом году и в прошлом году Следственный комитет проявил себя достаточно жестко по отношению к библиотекам. Мы знаем сейчас библиотека итальянской литературы. У нас как бы тоже ее выселяют.
Вроде как отменили этот
причем
переезд.
Причем выселяют.
Да, в Ельере вы имеете в
виду библиотеку. Ну, да. Но не совсем отменили. Отменили вроде как приказ, но не подготовку к переселению. То есть на эту библиотеку претендует Следственный комитет. В этом здании будет располагаться Следственный комитет. Этот вопрос вроде как решен и до сих пор не пересмотрен. Поэтому у нас Следственный комитет замечен не только в деле библиотеки украинской литературы, но и вот другая библиотека тоже пострадала. Какая-то уже тенденция становится по борьбе с книгами и библиотекарями.
Слова Грибоедова, как бы это зло пресечь, собрать все книги бы да сжечь.
Вернемся к тексту Александра Бастрыкина. Давайте прокомментируем какие-то конкретные его смысловые единицы. Вот как юрист, я вам процитирую, а вы прокомментируете. Предлагаемые концепции представляются целесообразным определиться с пределами цензурирования в России глобальной сети интернет, так как эта проблема в настоящее время вызывает острые дискуссии в свете активизации защитников прав на свободу получения и распространения информации. Эта фраза наших экспертов, с которыми мы общались до того, собственно, тревожит и будоражит. Более того, они говорят, что вот они в этой фразе видят покушение на определенное положение Конституции.
Безусловно, есть. Поскольку в Конституции четко написано, никаких там границ не может быть, а просто цензура запрещена. Точка. Дискуссия на этом вопросе должна быть закрыта.
С пределами цензурирования. Вы понимаете, цензурирование и цензура — это все-таки...
Ну, извините, цензурирование — это некоторая процедура по внедрению цензуры для меня. Я не знаю, что имел в виду Александр Иванович, тогда ему надо будет объясниться. Если он использует запрещенное понятие и собирается культивировать его каким-либо образом, то ему надо более четко выражать свои мысли.
То есть вы считаете, что перспективы у того потенциального процесса, о котором говорят вот наши комментаторы из Роскомсвободы, есть, если кто-то там напишет, есть. Допустим, на Бастрыкина...
Просто Александр Иванович раскрылся здесь немножечко.
Что вы имеете?
Он вот приоткрылся, да. Потому что Роскомнадзор, например, да, то ведомство, которое нас ограничивает в интернете, оно не называет это цензурой. А вот Александр Иванович здесь все-таки сбросил все вуали и назвал белое белым, а черное черным. Конечно же, это цензура. И то, что он собирается расширять, это давно уже применяется на практике. Но в теории нашей Конституции это запрещено.
Иван Юрьевич, у нас разные ведомства занимаются близкими вещами, как мы видим. Да? Получается, что и Роскомнадзор, подразделение Министерства массовых коммуникаций, да, и связи, это же их история, и Следственный комитет здесь. Конкуренция получается.
Ой, у нас действительно по тому, как кто как ограничивает права граждан, здесь действительно высокая степень
последний
конкуренции.
Год. Кто у нас
и
лидер
прокуратура.
Этой гонки?
Я думаю, что, в общем, прокуратура здесь может...
Солирует.
Может рассчитывать на лидирующие какие-то места в этом рейтинге.
Еще одна фраза, которая касается потенциальных каких-то, да, юридических нововведений. Потом мы спросим, ждать ли нам их по факту. Кроме того, представляет целесообразным предусмотреть внесудебный административный порядок включения информации в федеральный список экстремистских материалов, а также блокировки доменных имен сайтов, которые распространяют экстремистскую и радикал-националистическую информацию. При этом, если обладатель такой информации не считает ее экстремистской, пусть сами обжалуют соответствующие действия полномочных госорганов в суд и доказывают там свою правоту. То есть презумпция виновности вводится? Или опять же,
ну, не совсем
нам кажется,
так, не совсем так.
То, чего еще нет.
Как бы он
вот объясните нам
возможность оспаривания.
Юридическим,
да?
Языком объясните нам, что это.
На сегодняшний день предусмотрена следующая процедура по формированию списка экстремистских материалов. Прокуратура, когда в ходе проверки натыкается на какой-то материал, который носит экстремистский характер, печатный материал, обращается в суд, и суд вносит этот материал, решает вопрос.
Угу. Вносить ли?
Надеюсь, иногда отказывает, хотя, в общем, сомнения, как вы понимаете, вполне обоснованные. Но именно суд сейчас решает по определенной процедуре, в которой участвует исключительно прокурор, но судебный контроль здесь есть, и он принимает решение о внесении либо об отказе в внесении того или иного материала в этот список экстремистской литературы. После этого Минюст вносит соответствующие изменения в этот список, публикуя
на сайте можно его
такую-то
почитать.
Позицию. Да. На сайте он размещен, и можно там любой желающий может посмотреть, есть ли то издание, внесено ли оно в список экстремистских материалов. Что предлагает Александр Бастрыкин? Он предлагает освободить суд и освободить вообще прокуратуру даже от этого. И теперь, наверное, ряд ведомств сами по себе будут уполномочены включать тот или иной материал в список экстремистской литературы, направлять соответствующее письмо в Минюст, который будет вот на основании не решений суда, а теперь просто писем каких-нибудь правоохранительных органов, наверное, не одного только, а нескольких сразу, вносить те или иные материалы в список экстремистской литературы. Вот что предлагается. То есть упростить процедуру. Вообще такая тенденция по такому юридическому примитивизму, да, по упрощению процедур, она такая не новая. Мы же понимаем, сначала был судебный контроль за ограничением интернета, да, за блокировкой сайтов там, так далее. Потом поняли, что как-то, ну, вот
не
справляются. Угу. Слишком много сил надо, ресурсов, как вы понимаете. Судей не так много у нас. Тем более, количество дел постоянно же растет. Поэтому решили, ну, давайте без суда. Давайте вот Роскомнадзор будет решить. Ну, что мы сейчас имеем? То же самое. То есть тенденция понятная, тенденция уже такая устоявшаяся, поэтому, как я говорю, меня, например, эта статья и многие позиции в ней совершенно не удивили.
Так, а мы можем какой-то вообще прогнозировать, так сказать, отклик по поводу? Вот один из наших предыдущих собеседников сказал, что неплохо было бы этот текст проверить на предмет экстремизма. То есть, ну,
Но Иван Юрьевич это прокомментировал.
Каждый, так сказать, отвечает за свои слова и в рамках законодательства Российской Федерации. Вот в данном случае какой последовательный?
Тут ясно, что видный российский ученый. Вот он придерживается такого мнения. У нас свобода мнений в стране. Он, конечно, отрицает где-то эту свободу мнений, да, но не в отношении самого себя. То есть он имел право вот придерживаться таких позиций, достаточно радикальных. Но он же тут, скажем так, не разжигал в своем тексте, да, какую-то рознь. Нету здесь хейт-спич какого-то, да, там призывов к какой-то радикальной деятельности. Нет, то есть, ну, это такой государственный тренд на закручивание гаек. Он продолжается. Но мы в этом с вами живем, мы чувствуем это. Другой вопрос. Знаете как? Есть такой эффект вареной лягушки. Когда бросить лягушку в чан с кипящей водой, она обожжется, но выпрыгнет из чана. А если чан с холодной водой, пустить туда лягушку и поставить этот чан на медленный огонь, лягушка медленно будет привыкать к теплому огню, и когда, к теплой воде, и когда эта вода вскипит, лягушка просто сварится.
И не заметит, что самое ужасное.
И не заметит вот такого повышения. То же самое власти сейчас медленно закручивают гайки, так чтобы резьба не порвалась, чтобы мы с вами не заметили о том, как быстро сокращается наша свобода, как сокращается объем наших прав и как меньше возможностей мы имеем для собственного развития, да и для развития нашей страны.
Это мнение Ивана Павлова, с ним можно соглашаться, можно не соглашаться. Я верну вас все-таки к комментированию конкретных историй. История, тут у него отдельной буквы проходит этот термин, я еще цитирую. Следует отметить, что установление уголовной ответственности за отрицание или фальсификацию имеющих особое значение для государства и общества исторических событий является распространенной практикой. Ну и далее, собственно, вот важный абзац, вы мне поправьте, но мне кажется, что если это будет реализовано, у вас лично работа прибавится. С учетом изложенного представляется необходимо дополнить содержащийся в федеральном законе о противодействии экстремистской деятельности понятие экстремистской деятельности, экстремизм таким проявлением, как отрицание итогов всенародного референдума. Необходимо решительно пресекать целенаправленную фальсификацию истории нашего государства. В связи с этим может быть предложено также дополнить 280-ю статью УК «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Квалифицирующим признаком, который будет предполагать призывы к экстремистской деятельности, если они сопряжены с фальсификацией сведений об исторических фактах и событиях. Кто будет решать, что было в истории на самом деле, а что вымысел, Иван Юрьевич?
Ну, понимаете как, ну, экстремистское законодательство и так, в общем, резиновое. Ну, его хотят сделать еще более резиновым. Хотя, в общем, наверное, делается это то ли от лени тех лиц, которые вот могут применять какие-то меры. Ну, просто, наверное, не потому, что они не могут вот в силу буквы закона. Могут, даже в силу буквы закона сейчас можно и за это привлечь экстремизм.
То есть просто вы не согласны с Александром Ивановичем, что есть некая гибридная война и переписывание фактов истории?
Да, может, и есть, только история-то закрыта, понимаете как? Наши архивы закрыты, гражданам России они недоступны просто. Поэтому как можно говорить о фальсификации какой-то, если мы ее не знаем, если, скажем так, нам не показывают документы?
Разные историки говорят по-разному. В этой студии были разные историки, и нам говорили, что, знаете, столько открыто архивных документов, что
было бы их желание.
Их бы кто проанализировал, а вам все время хочется вот вы этот архив пролезть. Анализируйте то, что уже открыто. Ну, вот что говорят некоторые историки.
Знаете, да, может быть, эти историки, ну, скажем так, не интересуются какой-то линией, не отходят от нее влево-вправо. Да, но я знаю других историков, которые постоянно находятся в поиске и постоянно сталкиваются с проблемами. Вы можете посмотреть самое известное историческое общество у нас, это общество «Мемориал». И на сайте этого общества есть очень много критических замечаний, связанных с доступностью наших архивов.
Ну, собственно, возвращаясь к тому, что говорит Бастрыкин, да, исторический факт, не надо оспаривать, экстремистом станешь, если это важно для государства и, как там было сказано, общественно значимо.
Ну, это, я говорю, это в тренде. Хотя, если речь идет как бы о моей позиции, я считаю, что вообще вот у нас есть свобода выражения мнения. Это тоже, кстати, закреплено в нашей Конституции. Свобода выражения своего мнения. Да, я должен подчиняться закону, но я вправе считать его неправовым. Я подчиняюсь правилам, но я считаю, что они неправильные.
А получится, что ты не сможешь сказать, что они неправильные? Или
получается так, что я должен выполнять, да, и считать, что я как бы... То есть, ну, это же, понимаете как, это уже какая-то, в общем, какой-то перебор и некоторая дикость. Хотя, в общем, ну, что, поживем, увидим.
Может ну быть. Вот да, некий прогноз вы нас, может быть, как-то сориентируете. Вы как юрист, все, что мы сейчас проговорили и обсудили, это фиксация того, что уже есть, или это некий шаг вперед, и мы ждем каких-то новелл, каких-то новых законов, каких-то новых правил?
Это тренд, который сейчас есть, позволяет реализовать все задумки, которые вот указаны в тексте Александра Ивановича Бастрыкина.
Ждем, соответственно. Все. Работа у вас прибавится. Вы должны сказать спасибо Бастрыкину, учитывая профиль работы адвоката Ивана Павлова. Если это будет реализовано, у вас клиентов точно станет больше.
Спасибо не скажу, но работа действительно интересная.
Иван Павлов, юрист, адвокат, известный российский, прокомментировал нам детально то, что накануне мы прочитали и порадовались в тексте на «Коммерсант. Власть». Александр Бастрыкин, я напомню, рассуждает относительно того, как нам двигаться дальше в правоохранительной системе и ставить жесткий отпор кому, когда и почему.